Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ровно месяц до дня космонавтики. И до настоящей весны, вероятно. Доброе утро, приветствую вас, дорогие. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа. Программа. У нас здесь, ну, у кого-то, может быть, в это время что-то непонятно, а у нас здесь программа. Так, ну, что нужно сказать? Нужно сказать, что поколотились вчера знатно. Прямо вот... На радость зрителям, тем, кто любит посмотреть на подобные вещи в телеграм-каналах. И я отчасти понимаю, почему департамент транспорта перестал это публиковать, потому что, ну, а чего радовать те, кто... Вы бы лучше собой бы занимались бы. Они выжидали, когда вам покажут очередное видео очередного... я даже не знаю, что это. Но вот, ну вот как это интерпретировать? Это накануне случилось. Вот посмотрите, я показываю вам. Значит, мы видим раз, два, три, четыре, пять полос Московской кольцевой автодороги. Обращайте внимание на первую или на самую крайнюю правую. На самую крайнюю правую обращайте. Поток идет такой... Ну, я бы сказал, что поток идет со скоростью номинально разрешенной в районе соточки. Ну, то есть так вот, расстояние между автомобилями десятки, а между некоторыми сотни метров. Десятки, а между некоторыми сотни. То есть можно ехать столько, сколько тебе вздумается в потоке. Вот. И крайнее правое, вот он как раз сейчас появился в кадре. Это КАМАЗ с цистерной воды. Знаете, пластиковые такие оранжевые ездят, коммунального хозяйства. И он врывается в чат. Врывается в чат, он уже вот такой вот. Его уже начинает нести корму влево, так вот заносит. Кабиной, значит, к отбойнику. Он пытается выруливать. И происходит упражнение, которое раллисты называют маятник. То есть автомобиль, ты раскачиваешь автомобиль. Можно попадать в резонанс раскачки автомобиля. Можно не попадать. И в каждом из этих случаев эффект будет следующий. Ты либо погасишь колебания маятника, либо, наоборот, будешь их развивать. Водитель КАМАЗа, ну, сам автомобиль такой, тебе нужно быть каким-нибудь Чагиным, чтобы уметь на КАМАЗе исполнять такие вещи, когда вот ты берешь и гасишь колебания. А у него сзади еще цистерна с водой, которая сама по себе ведет себя как физический объект, с характеристиками не очень податливыми для того, чтобы сбалансировать ее. Она жидкая, и она плещется там. И центр тяжести постоянно меняется в автомобиле. В этой связи, конечно, странно, с какой стати КАМАЗ шел со скоростью потока. Давайте еще раз посмотрим, на какой скорости он ворвался. Вау! Даже обгоняя поток, и его колбасит раз, два, три, четыре... Поворачивает в одну сторону. Он рисковал упасть прямо на МКАД, на левые полосы, на центральные. Но вырулил и упал на отбойник, выплеснув часть воды туда, на обочину, туда, в кювет. Разбил отбойник, конечно же, промял его. А мы все думаем, что эти отбойники меняют все время. Вот это вот. КАМАЗы падают. И все равно развернулся, хрясь, и половину воды продолжил выливать уже на МКАД. Вот. Еще раз посмотрим. Значит, смотрите. И здравствуйте, товарищи! Вау, вау! Раз, два крутнул, три. Еле увернулся. Да, четыре. Хрясь! Опрокинулся. Искры везде. Но возгорания не произошло. У него была вода. Если бы это был бензин, он бы взорвался. А так вода, и он сам себя погасил. Все эти искры, свое возгорание. Потрясающий момент. Внешняя сторона, 61-й километр МКАД. Перед развязкой с Рублевским шоссе грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть. Никакой он не грузовой автомобиль. Извините, ЦОДД. Но это нужно говорить, что это автомобиль коммунальных служб. То есть, когда мы въезжаем в автомобиль коммунальных служб, мы не въезжаем в грузовой автомобиль. Мы въезжаем в автомобиль коммунальной службы, который вел что-то там очень полезное. Убирал, заметал, что-то еще что-то сделал. А когда он сам себя прокинул, он стал просто обезличенным грузовиком. С другой стороны, могли вообще не публиковать это видео. Но опубликовали. Значит, ну, нормально. Что по этому поводу можно сказать? По этому поводу это случилось когда? Это случилось 19:50 накануне. А уже в 22 часа 43 минуты появилось сообщение там же в телеграме департамента транспорта о том, что оперативном телеграме, о том, что движение восстановлено. Вот. А там трамвай задерживается на, где-то на Чертановской, но это не имеет значения. Вот. О чем это говорит? О высочайшем уровне подготовки и профессионализма водителей коммунальных служб. Правильно? Автомобилей. Водителей автомобилей коммунальных служб. Потому что, ну, ты едешь с цистерной большущей, в которой вода, а это МКАД. И ты разгоняешься до такой скорости, что сама вода начинает вести себя как отдельный объект, как личинка чужого у тебя внутри, потом через грудь прорывается, и всех. Вот эта вода так себя повела с этим автомобилем. Он, может, и не хотел этого. Но любое колебание на такой скорости, вот ты разгоняешься до 100, он несется 100, может быть, а потом ты просто отпускаешь газ. Ты просто отпускаешь педаль газа, ты даже не тормозишь. Но в это время в воде уже сообщается, что она движется быстрее, чем автомобиль, ибо автомобиль тут же начал терять скорость. И что делает вода? Она бросается вперед, в сторону кабины, бьется, откидывается назад, плещется в это. А когда ее много, то она раскачивает тебя. И очень странно, что водитель такого автомобиля никогда не играл в компьютерную игру «Дальнобойщики» и не возил ничего с собой жидкого в цистерне, правда? Ну, кто из нас не играл в «Дальнобойщиков», скажите? Поднимите руки, «Дальнобойщики». Ну, все, конечно, играли так или иначе. Игре-то лет 30 уже, наверное. Она там совершенствуется, графика меняется. Но физика всегда была интересной в этой игре. И вот когда ты везешь груз с чем-нибудь жидким таким, то ты знаешь, как оно плещется и как тебя колбасит по дороге. 5:45. Многие едут так, будто бы вообще вокруг никого нет, пишет Алекс. Где эти многие едут, Алекс? Сообщите нам, пожалуйста. Мы передадим им, чтобы они ехали так, как будто бы вокруг кто-то есть все-таки. Так, а что случилось в районе МКАД? Дмитровское шоссе, проезжал там всегда в 2 ночи несколько трупов и куча... Как вы трупы опознали? А, в смысле, что они лежали в этих... Не знаю, не знаю, давайте посмотрим. Опять прильнем к источнику чистого знания. А для нас это что? Для нас это либо МЧС, либо ГИБДД, либо... Либо что? Либо Диптранс. Так, Волгообла, девочка, пожар. В ущелье Дамбай-Ульген обнаружено тело мужчины. Нет, но это не Дмитровка. Накануне он не вернулся в гостиницу с катания на горе Муса-Ачитара. Ачитара. Об этом его знакомая сообщила. Специалисты Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили мужчину без признаков жизни. Катался, потому что вне трассы. Все. 12 спасателей, 2 единицы техники обнаружил. Так, он катался вне трассы вообще. Посмотрите, где? Где его обнаружили? А как можно... Вот вы гляньте, его со скал спускают. Где ни снега, ничего, а прямо вот... Вот спасатели, конечно. Забрались просто. Отвесная скала. Стена просто. И его спускают оттуда. Вот это да. Он настолько вне трассы катался, что... Да, цифровые сервисы МЧС представлены, огнеборцы продолжают тушить пожар в Раменском. Ничего про Дмитровку я не вижу. Нет, давайте посмотрим ГИБДД. Ну, судя по тому, что никаких новых... Ой, нет, очень давно что-то не публиковали ГИБДД у себя. Последнее сообщение Каковское. Я даже не знаю, какой-нибудь, там, это какое число, не прочитано. 11 мая, а нет, не один, вчера. Давайте посмотрим. Один человек погиб, 3, это время, 8:14, но это утреннее. 3 пострадали, 82-й, внутренний МКАД, мужчина. Автомобилем управлял Шкода, такси, такси «Шкода», совершил наезд настоящий в крайней левой полосе автомобиль «КамАЗ». А нет, вот смотрите, я сказал, что они коммунальные службы всегда коммунальные службы называют. Нет, здесь назвали просто автомобилем «КамАЗ». Автомобиль коммунальных служб. Мы видим, что у него информирование о том, что ну, здесь в левой полосе стоит «КамАЗ», было таким. У «КамАЗа» сзади знак такой со стрелочками светящимися был. Не все. Это, конечно же, не снимает никакой ответственности с водителя автомобиля «Шкода». Водитель автомобиля «Шкода» превратил свой автомобиль в кучу, в консервную банку смятую такую. Все, видим, что разрезали его, крыша вот лежит отдельно срезанная. И погиб один пассажир, а сам водитель в больнице. И еще два пассажира в больнице. Все с различными травмами. Возбуждено уголовное дело. Вот и пожалуйста. С 4 по 10 марта оперативные данные от ГИБДД. Нынешнего же уже года зарегистрировано 102 дорожно-транспортные происшествия на дорогах Москвы. Мы помним, что для ГИБДД, еще раз, это не суперофициальная информация, это я просто так думаю, потому что ну, с 4 по 10 марта 102 аварии, 102 ДТП. Ну, простите, у нас за утро 102 ДТП бывает, так насчитываешь. Ну, ладно, не, ну, десятки только за одно утро. По значкам. Соответственно, ДТП — это там, где пострадавшие есть. Правильно? Правильно. И таких было 102, в которых 3 человека погибли, 109 получили ранения. Вот я так и думаю. Видите, 102 ДТП, 109 пострадавших. В числе пострадавших 8 детей, получивших травмы различной степени тяжести. Что мы видим здесь? Мы видим Mitsubishi Outlander, который интегрировал в себя столб, и столб упал. Мы видим два Mitsubishi, Pajero и старый-старый Outlander. Они друг друга ударили на дороге на какой-то. Мы видим Шкода, как называется, вот этот, Polo, старенький, который бетономешалочку сзади подпер. Мы видим здесь каршеринг Coolray и еще что-то неопознанное. Они, каршеринг на всем ходу сзади въехал в него. Мы видим остановку автобуса, и что-то лежит сильно разбитое на остановке автобуса. Еще паровоз из раз, два, три, четыре, пять, пяти автомобилей, включая Мерседес, и еще что-то на одном из шоссе. Еще разбитый Kia Rio полностью и Мерседес S-класс купе старенький. Еще Prius или что это такое? Это Toyota, даже не знаю, что это. Вот, и X-Trail тоже с разбитой мордой, еще инкассаторский Ford и такси, тоже у инкассаторского Ford'а вырвано колесо как-то, вот, Toyota Camry и Toyota Camry поучаствовали, одна из них обычная, а вторая такси, тоже вот, это фотографии, которые, а, вы ничего этого не видели, потому что я показывал это все сам себе, ну ладно, быстро покажу еще вам, вот фоточки, просто это еженедельная статистика от ГИБДД, они подчуют подписчиков телеграм-каналов, мясцом. Такой, вот, надо мясца показать время от времени. Все. Наиболее распространенными видами ДТП на прошлой неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. 45 и 35 случаев, соответственно. В 34% случаев, пошла математика, наездов на пешеходов, дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов. 34%. Примерно округлим. Треть. Две трети, соответственно, происходят по вине пешеходов, наездов. Пешеходы! Можно обратиться к вам? Пешеход, вы чего лютуете-то вообще? Я не пойму. Вы из чего сделаны? Машины сделаны из металла. Там металл, металл разный. Есть горячие штамповки, сталь там высокопрочная. Есть деформируемый металл. Но в основном вообще, конечно, металл, металл и металл. Вот из чего сделаны автомобили. А вы из чего сделаны, пешеходы? Можно уточнить вот? А чего вы лютуете, если вы из мяса сделаны? Непонятно. Так, самым аварийным днем стал четверг. 23 дорожно-транспортных происшествия. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье. Это было у нас 10 марта, получается. Правильно? Правильно. 7 ДТП всего лишь. Прикиньте, разница. 23 и 7. Госавтоинспекция города Москвы напоминает водителям необходимости соблюдения, ну и дальше. А пешеходам напоминаем, ГИБДД напоминает про другое, что там убедиться в чем-то еще, что нужно. Потычьте в себя пальцем, пешеходы, потычьте в себя пальцем. Так вот, вы чувствуете, что мясо, мягкое мясо? Ну там кость есть, но что такое кость против бампера, капота? Что такое ваша голова против стекла автомобиля? Зачем вы? Просто убедитесь в том, что вы из мяса, а машина из железа, и не надо вот этого. Все. В общем, я к чему? Я к тому, что вы видите, моих источников знаний не хватает для того, чтобы ответить вам на вопрос, что вчера было на Дмитровке. Потому что я не знаю, что вчера было на Дмитровке, и никто не написал об этом происшествии. Поэтому, возможно, стоит прибегнуть к коллективному разуму, сознательно-бессознательному. И если вы что-то знаете, напишите. А мы пока, если вы не против, Бамбалея, Лай-Лай-Лей, и вот это все, и пойдем в пробудительскую пилюлишную пойдем сходим. Шеф-комендор, доброе утро, Вася Куролесов, Сергей Сталиненок. Мишка 77-й, Фит Сергей, Алекс, Эдуард Теркин здесь тоже с нами. А еще мигранты скорее даун. Вечер добрый вам, ваш Калифорнийск. Там сегодня плюс 14, а днем было плюс 20. И вам тоже хорошего эфира. Всем нам хорошего кефира. Все, огонек, пенек тоже появился у нас здесь. Прикольно. На Кутузовском тоже знатно. Вчера, во времена года. Да, что-то было мощное там вчера, замес. Но у меня нет данных по этому. Шеф-комендор, приветствую, Тимур Джураев. А еще Маугли здесь. Вовка, Сэм, Вася Куролесов, Василий, Алексей Кузнецов, Игорь Валерьевич. Минус 29 в Ноябрьске. Хватит конючить, Москва. Солнца им хватает, видите ли, тепла не хватает. Расскажите Ноябрьску что-нибудь про тепло. Там 29 градусов со знаком минус. Доброе утро. И Олег Мохов был самым первым здесь. Традиционно рад видеть. Доброе. Украинский дрон ликвидирован в Раменском районе, в Раменском городском округе. Сергей Собянин сообщил об этом. На месте падения обломков, разрушений, извините, пострадавших нет. Специалисты на месте, работают, написал мэр столицы. Что такое с заговорительным аппаратом? Сейчас проснуться нужно. Написал мэр столицы в своем телеграм-канале. Самолетного типа сбили. Воронежем уничтожили беспилотник, сообщил губернатор региона Гусев. 5.15 новость появилась. Еще над Тульской областью в 3.47. И над Фатежским и Золотухинским районами Курской области. она уже в Телеграме. Уже в канальчике Щукины, все, там пилюлечка эта.
В движении.
Так, а что по движению сейчас? Вчера это ясно, но мы же ведь сегодня живем. Да, ну это я вам хочу сказать, что это вызывает опасения, как что-нибудь необъяснимое и непонятное вызывает, естественно, природно так устроено у людей опасения. А что необъяснимо? Объяснимо то, что ничего нет. Ничего не случилось в Москве. Ничего нет. Вообще ничего. Ни ДТП никаких, ни пробок, вообще ничего. Все едет, все как-то вот. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Сергей Зеленоград. Я по поводу вчерашней Дмитровки-то.
Да, во, расскажите, что там было.
А там такого ничего особенного не было. Я по этой дороге каждое утро езжу. Там две машины просто, как бы сказать, боком, ну, боком там столкнулись. И так они просто интересно стояли. Там четыре полосы, после Руставели проезжаешь. Вот, они стояли на первой и на третьей полосе.
Вторая. Значит, нам не пишут, что там прям пакеты какие-то, люди, трупы, все. Может, это разные события.
Нет,
на Дмитровке несколько произошло в течение дня. Может быть, несколько произошло в течение дня. А может, показалось просто. У нас так вчера на перекрестке просто ехал погрузчик такой. Ехал, вез черные в черных пакетах. Бог его знает, не знаю, может, расчленение. Не знаю. Но что-то в черных пакетах таких, больших, огромных, мусорных. И такой, на перекрестке это все, так прямо по центру. Так, вывалил это все. И такой, развернулся и бегом. Куда-то уехал. Я думаю, прикольно. Прямо посередине перекрестка. Прямо вот, ну, он Т-образный, правда. И он прямо на Т-образненьком, где верхняя палочка Т с нижней, где вертикальная и с горизонтальной встречаются. Прямо в этом месте. Такой, этих пакетов так гору, так раз и высыпал. И уехал. Ну, я так понаблюдал еще немножко. А другой, это, оказывается, у них эстафета была такая. Но тот, что должен был принимать, не успел. Вот. И поэтому он приехал чуть позже, выскочил из него. Человек забросил все эти пакеты. Непонятно с чем. Ну, с чем-то таким. Вот, тяжел. И забросил, и увез в другую сторону. Я думаю, вот это номер, конечно. Так, это был на МКАД, пересечение с Дмитровкой, пишет Теркин. Череповецкая движется, это от бортинженера пришло. Доброе утро, Аркан, вам тоже в Новосибирск, минус 8 в Новосибирске. А что в Челябинске? Скажите, пожалуйста, Челябин. Или это глубокий инцепановый расширение территории Москвы, Алексей Чигарёв, не знаю. Собянин по ночам заменяет губернатора Подмосковья, распишет про... Ну что, вы про Новую Москву не знаете, что ли? Я не очень понимаю. Так, а что в Челябинске? Есть ли у нас здесь слушатели из Челябинска, товарищи? Кто-нибудь пришел на концерт из Челябинска? Нет? Никого из Челябинска? Ой, господи. Так, сколько лететь в Челябинск? Сколько лететь до Марса? Первый забор. Я у Яндекса спрашиваю, сколько лететь... И первая выдача до Марса. Это что, самый популярный маршрут сейчас, что ли? До Марса. Это смотря на чем лететь, конечно. Прямой перелет в среднем длится 2 часа 10 минут. Так до Челябинска 2 часа 10 минут лететь. Все, тогда не страшно. Ладно. Аэрофлот, я тебя хвалил все время. Я все время стоял на твоей стороне, Аэрофлот. Я все время Аэрофлот в любой непонятной ситуации говорил, что Аэрофлот, это, знаете ли, Аэрофлот, это главный нацпер, национальный перевозчик. И если что-то произошло, то, скорее всего, виноваты подлючие пассажиры. Аэрофлот ни при чем, он всегда на высоте. Это пассажиры пьяные, все время дебоши устраивают, все вот это. Аэрофлот всегда. И что в ответ ты мне, Аэрофлот? Что в ответ? Пришло письмо. Спасибо большое, понижаем ваш статус. Все, меня разжаловали в рядовые. Теперь я никто для Аэрофлота. Я золотой пассажир многожды подряд. Теперь никто для тебя, Аэрофлот. Вот так ты, значит, да? Повернулся ко мне вот этим местом своим. Ну ладно, Аэрофлот. Полечу в Челябинск. Теперь в местах пониженных. Обычный комфорт, некомфортность. Что у вас там в ваших местах? Я не знаю, не летал много лет уже в обычных местах. только Space Plus всегда. Ножки, чтобы вытянуть. Фу, хорошо хоть 2 часа лететь, не больше. Вот, Аэрофлот понизил меня. Ну что ж ты, Аэрофлот, ты что, не видишь, что мы никуда не летаем? Ну как мне подтвердить статус свой, если не летаем мы никуда? Нет никаких мероприятий автомобильных по стране даже. Все в Москве происходят, потому что Москва сейчас сердечко автомобильной жизни российской. И вот это все. А теперь у меня понизили статусом. Конечно, Герман пишет, надо летать бизнесом. Конечно, надо летать бизнесом. А еще надо быть красивым, молодым, богатым и здоровым. Очень богатым, очень красивым, очень молодым и очень здоровым. Тоже надо, конечно. Конечно, надо. Надо когда-нибудь. Надо когда-нибудь начинать вот это все. Да. Так, в ночь с 10 на 11 на МКАД в 1:25 такси въехал КАМАЗ. Да, спасибо большое. Я уже даже картинку показал этого такси. Спасибо большое, Елена. Все, Аэрофлот. Я надеюсь, теперь вот когда столько раз прозвучал Аэрофлот, кто-нибудь из Аэрофлота хоть услышит это? Вы знаете, у агентств больших, компаний и у бизнесов есть специальные такие инструменты, которые позволяют упоминание их в СМИ считать. Вот кто про них что сказал там, они так по названию. Аэрофлот, у тебя есть такие инструменты, Аэрофлот? Есть Аэрофлот, у тебя Аэрофлот, такие Аэрофлот инструменты, Аэрофлот. Как мог ты, Аэрофлот, понизить статус мне, что ну нормально же все у нас с тобой было. Ну что началось-то?
Моторы.
6:34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот Михаил Рюков пишет, что нужно, чтобы летать все время Аэрофлотом, нужно в Челябинск перебраться. Да, но лучше тогда уж на Сахалин куда-нибудь. Вот. Ну так, чтобы сразу за пару полетов подтверждать статус золотого пассажира. Виктор Пуричи, доброе утро. На Спартак, Оренбург, кубковый матч. Пойду ли я? Не знаю. Нет, пока что не было таких предположений. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро,
Роман.
Доброе.
Хотел сказать, у меня напарник получил штраф за движение днем без включенных
ходовых,
без включенного ближнего света, да. С камеры.
Угу.
Да, и хотел вот людей предупредить на всякий случай, как что камеры начали фиксировать это нарушение.
Слушайте, а у меня наоборот даже не выключается свет. Вот все автомобили, что сейчас у меня проходят последние годы, у них нет ни одного режима, когда они. А что за автомобиль у напарника? Это какой автомобиль? Тягач какой-нибудь?
Нет, старенький.
А, старенький. Все, вот видите, да. Надо... Спасибо вам большое. Но предупреждение дельное, потому что сейчас все больше и больше правонарушений будут фиксировать камеры в автоматическом режиме. Ну а что им? Что им-то пофиг? Бездушные железки. Вот, но, честно скажу, у меня все автомобили нет такого режима, чтобы не светилось ничего. Вот все выключаешь принудительно, все равно ходовые что-то светятся, что-то горит, светится. Я на шлагбауме все время подъезжаю, если по ночам или по ранним утрам, но это тоже все равно, что ночь. Подъезжаю и мне говорят, ну фар-то, ну, Роман Саныч, ну фар-то надо. Я включаю! Выключаю, но не могу больше выключить, чем вот сейчас выключил. Все равно габаритики какие-то, что-нибудь там светится. Современные автомобили, потому что изначально создаются таким образом, чтобы у него что-то светилось. Все время. Но это да. Понизили хотя бы до серебра? Нет, разжаловали в рядовые сразу, я уверен. Нет, серебро это же не понижение, серебро это просто еще один статус. Нет, Аэрофлот разжалует сразу в рядовые. Все, не налетал, до свидания, все, рядовые. Так, что у нас еще здесь? Пока самый лучший помощник вождения от человечества круиз-контроль. Я им пользуюсь постоянно, скорость чуть больше 40 км, сразу включаю его, и отличная вещь, пишет точка. Да, и сегодня я опробовал круиз, ну, правда, у меня адаптивный. Давайте так. Хорошая вещь круиз, хорошая, но адаптивный круиз еще более хорошая вещь, еще более-более хорошая вещь, потому что ваш круиз просто держит скорость заданную, и если вдруг впереди препятствие, а вы отвлеклись и прощелкали этот момент, то вы в препятствие въезжаете, вот, а мой круиз остановит мой автомобиль сам. Или если кто-то начнет тупить впереди и притормаживать, мой круиз будет держать дистанцию до него безопасно. Ну, на самом деле, такую, какую я сам ему установлю. Вот, какую я сам захочу. А еще мой круиз сопряжен с системой удержания в полосе, и поэтому одной специальной кнопочкой я включаю сразу два ассистента. Адаптивный круиз и система удержания в полосе. И поэтому он и скорость контролирует, и из ряда из своего не выпадает. Правда, для этого нужна, конечно, разметка, чтобы он разметку видел. А как он иначе из ряда не будет? Если нет ряда, так и выпадать не из чего, правильно? Вот и все. Абсолютно верно. Хисшадов сообщает, что еще лучше это личный водитель. Но не всегда. Не всегда. Конечно, иногда хочется, всегда на самом деле хочется почувствовать вот это вот удовольствие от автоводительства. Но бывают моменты, особенно эти моменты, как-то непротиворечиво совпадают со временами часов пиков, вечерних, утренних, когда пробки, пробки, пробки. И тогда, конечно, хотелось бы сзади справа оказаться, сидеть, киношечку смотреть. Или, откинувшись назад, слушать Гоголя, «Мертвые души», что-нибудь такое. Вон, видишь, какое колесо. А доедет ли это колесо, скажем, до Москвы? Ну, до Москвы доедет. А до Казани? Ну, до Казани, думаю. Ну, и вот это вот все. Так что иногда да, да. На Audi можно выключить свет полностью, но при начале движения он там автоматически включается. Руслан Глебушкин сообщает. Ну, очень даже может быть. Значит, что касается камер. Раз уж мы заговорили о камерах, давайте посмотрим на новостюшечку. Сейчас вообще я сегодня планирую новостей нам чуть-чуть поддать. Ну, как новости? Они пролонгированы, эти новости, во времени и не имеют как таковой привязки точечной. Поэтому это скорее не новости, это информация к размышлению. Тем более, когда мартовская новость начинается со слов: с сентября в России могут отключить часть дорожных камер, ты понимаешь, что это как бы даже и не носит. Это скорее анонс какой-то, трейлер, события. Итак, «Коммерсант» сообщает, что Минтранс разработал законопроект, предусматривающий изменения в правилах установки комплексов фотофиксации. При этом многие российские регионы не готовы к новым требованиям ведомства, поэтому опасаются, что уже осенью могут лишиться части действующих камер. Внимание! Новые правила разработал Минтранс, изменения в правилах установки. И регионы думают, что часть их камер не соответствует этим правилам. Я правильно понимаю или нет? Давайте разберемся. Запретить собираются с сентября устанавливать дорожные камеры, фиксирующие скорость ближе 1 километра друг от друга в населенных пунктах, а также ближе 5 километров за пределами города. Ближе имеется в виду расстояние между камерами. Имеется в виду, что так на небольшом отрезке дорожного участка в городе вы можете получить сразу несколько штрафов, несмотря на то, что ваш динамичный спур, разгон какой-нибудь, просто один. Это был один всего лишь разгон. Вот вы ездили в течение недели, может быть, месяца, накапливали у себя вот это вот желание, вы как аккумуляторная батарея или как пружина накручивали себя, заряжали, думают, вот сейчас оторвусь вот в одном месте, и потом снова месяц буду спокойно ездить. И вот пустая же дорога, все равно никого нет, 4 утра, ну что, жах, как прохватило, тебе сразу бац, 5 штрафов пришло, потому что камеры там стояли каждые 100 метров, 20 метров. На каждом столбе. Ну ладно, у них там были свои расстояния, но они были меньше километра. Теперь по новым стандартам хотят обязать устанавливать камеры в городе не ближе километра друг от друга, а на трассах за городом не ближе 5 километров. Кроме того, все дорожные комплексы в обязательном порядке должны будут соответствовать требованиям к погрешностям измерений, составу материалов для доказательной базы, составу материалов. Материалов. Окей. А также диапазоном измеряемых скоростей и другим параметрам. Так, заявили, часть передвижных камер в Тульской области не соответствует требованиям. Вовсе заявили, что предлагаемым требованиям соответствует половина дорожных камер. Это в Саратовской области. Они говорят, ну, у нас половина не соответствует. А что конкретно не соответствует у вас? Расстояние. Ну, так измените расстояние, перевесьте на другой столб. Значит, что еще? В конце февраля масштабная проверка дорожных камер. Ну, хорошо. Во-первых, можно несколько сообщений на тему дорожных камер. Во-первых, мне кажется, что здесь не хватает одного пункта, чрезвычайно важного. А именно, то есть однажды, когда-то мы приняли такую норму, что а давайте мы в городе не будем сообщать водителям, что здесь камеры. Ну, не будем и все. Мы поставим одну табличку на въезде в город, ну, где указатель населенного пункта. Мы там повесим табличку, что здесь, в этом месте, ведется фотофиксация. Вот. И, хотя, мне кажется, это уже не актуально. Это что-то у меня память мне выдала выдачу какую-то поисковую, старую. Она уже не актуальна. Кто сейчас вообще смотрел бы на таблички камеры? Впереди вот их такое количество, что ты просто будешь ехать, у тебя все время в глазах будут таблички вот эти. Камера скорости. Яндекс просто нужно послушать, сколько там камер. Поэтому все. Ладно, это все фигня, это я придумал неправильно. Не нужны такие таблички. Вот за городом, между прочим, вот там такие нужны были бы таблички. И вот те самые камеры, между которыми 5 километров на загородных трассах, вот там, конечно, я бы обязал, чтобы каждая камера была снабжена табличкой, предшествующей расположению самой камеры, которая бы предупреждала, что впереди камера замера скорости. Потому что здесь нужно понимать целеполагание. Мы чего хотим? Чтобы в опасном участке, там, где нужно действительно контролировать скорость, люди ехали с разрешенной скоростью? Или мы хотим собирать штрафы, и чтобы люди резко оттормаживались, создавая действительно опасные ситуации на дорогах в тот момент, когда они вдруг случайно увидели камеру, и вот это все. Это надо выяснить для себя однажды. Я думаю, что задача... Ну, я могу ошибаться. Но мне кажется так, что в том обществе, точнее так, в той структуре управления и диспетчеризации дорожного движения, в которой всем нам, ну, мне бы хотелось жить. Целеполагание такое. Создание максимально безопасной среды. Максимально безопасной среды. Это частично предполагает, конечно, санкции за то, что ты не максимально безопасно себя ведешь. Предполагает. Но во всех тех случаях, когда можно предупреждением призвать тебя к порядку, именно предупреждением. Лучше работать через предупреждение. Потому что если человек впервые попал в некое потенциальное... Ну, сейчас давайте разработаем такую ситуацию, просто разыграем. Человек транзитом проезжает через город. Здесь есть несколько опасных мест, где нужно действительно снижать скорость. Или на загородных магистралях, неважно. Но вы едете, вы не каждый день вы там ездите. Может, вы вообще раз в жизни проедете в этом месте. И стратегия на взыскание с вас штрафов и через это педагогическим методом говорить, а вот видишь, вот тут ты проехал с превышением, а не надо было бы заплатить штраф. Это может обернуться трагедией. Если чувак не понимает, что надо было там скорость соблюдать, еще что-то на знаке, ну так, смотрит, не знаю. А я бы за то, чтобы предупреждение работало. Внимание, посмотри, сейчас камера тебя снимет. Снимет камера, тебя штраф будет, придурок, снижай скорость. И человек, зная, что сейчас он попадет под штраф, он снижает скорость, ну и так далее. Так, законно ли, когда висит табличка о камере, а камеры нет? Деда Вова. Это вообще идеальный вариант, деда Вова. В смысле, а что тут незаконного? Наоборот, это экономит бюджетные миллионы. Потому что один комплекс фотофиксации вот такой стоит миллионы рублей. Я уж не говорю о его установке там и все остальное. А так вы... Я про это и говорю. Вот смотрите, вы же подтверждаете правоту моих слов. Что сама табличка уже работает как инструмент сдерживания. Она предупреждает вас. Ну и не факт, что камеры нет. Может быть, она есть, просто вы ее не увидели. Потому что нынешние камеры, они такие, что, может быть, она и не очевидная какая-то. Хотя на Кавказе, да, любят делать именно так. Едешь, и все в табличках. Таблички. А камер нет вообще. Видны какие-то провода, торчащие из столбов и все такое. Ну, экономят люди. Но если работает табличка, ну, зачем тогда камеры? Так, знаки скорости тогда уже не нужны. Сербус сообщает. Сербус, вы как будто бы варяг какой-то. И приехали сюда из мест, где не знают, как тут здесь все устроено. Вы не понимаете, что запрет без санкции, неотвратимости санкции, иногда работает, но чаще не работает. Вы не знаете этого? Это я сейчас первый человек в мире или вот в этой местности, который вам об этом рассказал. Если у вас нет санкции за что-то, то этот запрет становится рекомендацией просто. Вот у нас нет санкции за плюс 20 километров в час к разрешенной по знакам скорости. Ну, и все. И вот мы едем там, где 60-80. Санкции нет, нет запрета. Что имеется в виду? Имеется в виду, что знак ограничения скорости, за который тебе ничего не будет, если ты нарушишь эту скорость, это рекомендация просто для ботанов. Ну, это неправильно, но это так. Рекомендация для ботанов. Поэтому те знаки, которые действительно висят по делу висят, там сложный поворот, или наледь все время образуется, или лужа какая-то вечная где-то, или населенный пункт, или пешеходный переход, или еще что-то. Действительно, место важное, где нужно контролировать скорость и не позволять водителям относиться к знаку ограничения скорости, как к рекомендации. Вот в таких местах нужно ставить камеры. Потому что камера — это неотвратимость наказания, правильно? Камера, она тебя щелк, тебе штраф пришел, все, заплати. Вот о чем я говорю. Так, нехорошо государству. Дедово, вы извините, я не очень понимаю. Так, случилось почти 2 года, живу на 2 города, Евгений Савельев пишет, Сочи и Новороссийск. И вот что я скажу. Ой, как не хватает московского порядка на дорогах, в том числе камер, а именно камер на остановках общественного транспорта. Я с вами абсолютно согласен, Евгений Савельев. Вот это минувший 23-й год был одним из тех годов, когда не очень часто удавалось бывать в регионе. Всего пару раз, наверное. В Сочи, по-моему, в Сочи в прошлом году вообще не было. Но был на Кавказе, а ситуация, в общем-то, Сочи, Новороссийск, или если взять там Пятигорск какой-нибудь, Нальчик, ситуация не сильно отличается там. Вот, и это действительно так. Не хватает камер, причем не хватает камер, к примеру, на встречку, так, чтобы фиксировать те, кто просто вылетает рубить по встречке. Не хватает камер там по парковкам бы тоже навести порядок. По проезду светофор, стоп-линии, это вообще, я вас умоляю, стоп-линии на светофорах, это просто что-то такое, это какое-то такое недоразумение. Это наоборот, такая специальная линия, за которую надо заехать и задними колесами на ней остановиться, или вообще ее проехать. То есть это такая специальная линия, которую обязательно нужно проехать. Не проехал, не водитель. Вот что-то такое. И это вопросы к местным властям. Серьезно и довольно странно. Довольно странно, что местные власти пренебрегают такой возможностью пополнения бюджета, потому что ведь это же бюджетные деньги. Это деньги, которые сразу тебе в бюджет. Другое дело, что там социальная, наверное, какая-то напряженность, значит, они подумают, а вот мы ездили всегда так, а теперь почему нас контролируют? Да, в Ростове отвратительно вводят, меня принимают за ботана, там все, пишет Сергей. Такова судьба московского водителя в регионах. Это правда. Ты приезжаешь и... как говорится, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, или как оно там, это все говорится. Поэтому не очень понятно, насколько мы классные, насколько мы прилежные, насколько мы законопослушные и оккультуренные, одомашненные водители здесь, в Москве, пока не приедешь куда-нибудь. Вот куда-нибудь приезжаешь, да, и тут же понимаешь, елки, а я, в общем-то, право имею называть себя культурным. Во. Так, значит, Панк спрашивает, неужто мы хотим в стране навести порядок? А вы что, против, Панк, можно я спрошу вас? Конечно, хотим. А почему нет? Что еще? Секундочку. Читаю вас с огромным удовольствием. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это такой бот-мессенджер. Сюда можно писать сообщения и надеяться, что часть из них попадет в эфир. Нет, я прочитываю все. Так, значит, секундочку. Не поверите, на моем Мерседесе просто отвратительнейший адаптивный круиз. где не надо тормозит в пол, а где надо продолжает переть. Вообще не ожидал от мэрса такого, этого самого, как перевести это? Такой фигни, да? Я так переведу. Это все огонек-пенек сообщает. А какой? Ну, нельзя просто так сказать нечто подобное о Мерседесе и не сказать, что за Мерседес такой. Но вообще, конечно, нужно, во-первых, прислеживать за ними, а во-вторых, подобные вещи зачастую лечатся перепрошивками. Судя по описанию, это какая-то самая, одна из самых первых итераций круиза, адаптивного. Такое бывало, такое вот первый автомобиль, первый бренд, с которым я познакомился, который меня познакомил с адаптивным круизом и прелестями работы этой системы, это был Volvo. И в целом система классная. Но нужно понимать, что даже сегодняшние современные адаптивные круизы, тем не менее, это само слово круиз. Это что такое? Ну, к примеру, вы не можете сказать, я совершил круиз на метро, правильно? Или там круиз на маршрутке, или что-то такое. Круиз это означает, что у вас есть некий продолжительный маршрут, на котором остановок не очень много. Это и есть круиз. Вот круиз на поезде можно совершить. Можно совершить круиз на теплоходе, пароходе. То есть вот я к чему? Я к тому, что это ассистент в меньшей степени дорожный, тем более для города такого, как Москва, для любого мегаполиса. Тем более в час пик или днем, когда очень много транспорта. Система бестолковая, не имеет смысла она вообще в принципе. Она имеет смысл либо в городе, вот я сейчас ехал на круизе, тоже. Думаю, попробую теперь и эту систему. Я постепенно знакомлюсь с системами серии Saito M5, так называется этот автомобиль. И сегодня дело дошло до адаптивного круиза. Отлично работает, все очень-очень-очень хорошо, корректно, спокойно. Вниз, вверх, ну, вверх я немного поднимался. Вниз, с горочки, если так, с холма, очень правильно держит. Не переступает порог заданной скорости, вот я ему говорю 70. И он напротив, он такой раз 69. То есть видно, как он оттормаживает. Но это особенность, это классная особенность электромобилей и автомобилей на электрическом ходу, которую для меня открыл «Москвич» электрический, «Москвич 3i». Это особенность работы круиза, потому что когда есть коробка передач, когда есть плавающие обороты, и вот это все, круиз, он гуляет. Если ты едешь по прямой, ну, более-менее ты 80 ставишь, он примерно 80 едет. И то может ехать 81 или 79. Но когда начинаются подъемы, там, спуски, еще что-то, все. Плюс 2, плюс 3, некоторые плюс 4 километра показывают, а тут уже камера, и вот ты уже нарушаешь. Вот. У электричек такой темы нет вообще. Тут все четко, как в аптеке. Ставишь 70, 70 будет идти, как по рельсам, равнешенько, вниз 70, вверх 70, как угодно 70. В этом смысле, конечно, он очень, очень прикольный. И вот когда едешь рано утром, когда автомобиля немного, это нормально. Но вот сейчас я уже после эфира поеду домой, я уже не смогу на нем ехать, потому что я толкаюсь в потоке, а он держит огромную дистанцию. Нет, то есть технически можно было бы, можно было бы. И круизы приподдерживают уже такое движение даже в трафике. Некоторые даже называют свои круизы специальными названиями, типа там «Трафик», «Ассист», что-нибудь там, «Пайлот». И для того, чтобы типа в городе использовать. Но безопасное расстояние до передидущего автомобиля с точки зрения электроники сильно отличается от того, что мы считаем на самом деле безопасным расстоянием до впередидущего автомобиля. Мы думаем, что это безопасное расстояние должно быть таким, чтобы ни одна гадина из соседнего ряда не втиснулась сюда к нам. А электроника думает, что это несколько корпусов автомобилей, даже на низких скоростях. Ну и, конечно, все перед тобой встраиваются все время, втираются. Так что это круиз, это вам не... Это круиз, это чтобы ездить куда-нибудь. Так, правда, что «Москвич» хотят закрыть. Владимир Геннадьевич, вы если какие-то вот слышали какие-то слухи, можете хотя бы просто намекнуть, откуда оно пришло там. Правда, вот заходил накануне в подъезд и слышу, значит, такие доносятся бабкины, эти одна такая, что-то... Я же москвич, а потом слышу, вот, может, ее голос, может, ниже, и такое что-то, я надо закрыть, москвич, закрыть. И вот, правда, что закрыть? Может, это два разных разговора было, и кто-то говорил там, вот эту пивнуху собираются закрыть, а кто-то говорил, вот москвич к нам приехал сюда, коренной, в третьем поколении москвич. И у вас здесь получилось, что сразу вот совпало москвич закрыть. Какую-то ссылочку, я к тому, что... Ну, потому что если мы сейчас начнем слухи, вот это все. Ну, а хлеб теперь из рыбной чешуи. Значит, повезло погонять на Аита. Это правда. Аита, я уже об этом говорил, Алексей 005 здесь. А вы не завидуете. Нет, серьезно, серьезно. Вчера прямо честно консилиум собрался моих коллег ночью. Точнее, это уже сегодня было. Вот, и... Вышли, мы после эфира там разъезжаемся, и так и собралась группа, и все такие, вот это цоканье языком. Так. Один на Q7 ездит на Ауди. Но, правда, предыдущего поколения, но все как положено, дизелечек, все. Вот, и он такой садится и сидит, и трогает. А я наворачиваю ему, рассказываю про последовательный гибрид, про то, как это все, показываю ему, видишь, сколько в баке топлива, а там где-то 2/3 осталось топлива. Я говорю, видишь, сколько на топливе на это может проехать? А там чуть 570 километров. Я говорю, о, видишь, а это заряд батареи. Вот видишь, сколько можно проехать? Еще там 50 километров на батарее. Итого там далеко за 600, при том, что уже батарея на 30% заряжена. На 27, что-то такое. А в баке, ну, 2/3. И при этом запас остается там за 600 километров суммарно. Все. И он такой... Я говорю, и полный привод, прикинь, по мотору, по двигателю этому, по мотору электрическому на колесе. И все. Он такой цокал, сидел на это все. И я вижу, человек все грустнее. Он такой, а багажник? Ну, электричек, багажника в нет обычно. Я так открываю багажник. Он такой, блин, и багажник у него большой. Такой стоит. Я говорю, что ты расстроился-то, Рус? Он такой... Блин, так хочу эту тачку, а денег нет вообще. За Q7 много сейчас за этого года не выручишь. Говорю. В общем, расстроил человека. Вот как человек иногда может расстроиться из-за того, что встретился с чем-то по-настоящему классным. Во, это прямо вот офигенски. Тигуан 19-го может сам на адаптивном круизе полностью останавливаться и опять начинать движение в пробке. Но если простой будет больше определенного времени... Он стоит в режиме остановки. Да, но потом все равно можно нажать кнопочку, такую со стрелочкой, типа, чтобы обновить его, привести его в сознание, и тогда он снова поедет. Спасибо большое, Тига, за это сообщение.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Давай, поехали. Это 15 марта, пятница. Приветствую вас, други, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О жизни, разумеется, вселенной, конечно же. Ну и вообще, как водится. Нужно отметить, что этот час будет не самым обычным. Хотя, что это я говорю? Вероятнее всего, именно этот час-то и будет как раз самым обычным. В том смысле, что ведь это программа о лучших друзьях каждого мужчины. И за всей политической повесткой дня, за всем тем, что мы смотрим и наблюдаем события, происходящие в мире, иногда мы все же забываем о том, с чего все начиналось. А начиналось все как раз с моторов. Поэтому этот час я планирую посвятить непосредственно теме. Во второй половине часа у нас будет гостья, которая принесет в своих нежных, но куда более профессиональных, чем мои, к примеру, руках, важную информацию для каждого автомобилиста, автовладельца, который не хотел бы переплачивать деньги. По нынешним временам таких ситуаций почти нет. Мы все знаем прекрасно, что всем нам приходится переплачивать деньги за автомобили. Но, тем не менее, она принесет важную информацию для тех, кто не хотел бы этого делать. И информация будет связана с автомобилем ЛИМИ. Автомобилями, автомобильным производством. которая в последнее время буквально выстрелила просто на всех новостных лентах. Ладно, ну что это, я так вам скажу, про «Москвич» поговорим. Причем с представителем оттуда прямо прильнем к источнику чистого знания и прикоснемся к самому производству и к человеку, который связан с производством. Поэтому все ваши вопросы, которые накапливались в течение последнего времени, а именно в течение последнего времени эти вопросы и появились, с того момента, как компания «Москвич» в своем официальном аккаунте, а потом далее и везде во всех новостях заявила о том, что теперь москвичи становятся самыми привлекательными, обаятельными, желанными, если хотите, горячими пирожками, с вашего позволения, нашего автомобильного рынка и продуктом автомобильным. Но обо всем по порядку. Давайте так, чтобы не открывать все карты. Все подробности во второй получасовке этого, безусловно, насыщенного живым общением часа.
Моторы.
Автоматизация дорожного движения, ее уровни, то, что мы уже, к чему мы стремимся и где мы находимся сейчас. Мы помним прекрасно, несколько лет назад буквально по Москве курсировали бесконечные Яндекс.Такси, мы все их так прозвали, мне... посчастливилось. Ну, в общем, так совпало, что в тот момент наше домашнее гнездо находилось примерно в том же районе, где находилось гнездо всех этих Яндекс.Такси. Это вот в районе нынешнего теперь проспекта Дорохова, тогда еще не было этого Дорохова. И мы видели, ну, я вижу, как в пробке, в утреннем трафике, они просто буквально там через несколько автомобилей, а иногда друг за другом, гуськом буквально передвигаются эти Яндекс.Такси. Тогда это были «Приусы», «Сонаты». В какой-то момент они исчезли. Хотя тогда, когда мы их наблюдали, и сама компания «Яндекс» заявляла о том, что, ну, подразделение «Яндекса», которое занималось беспилотными технологиями, и мы ожидали этого, что вот-вот-вот-вот уже вот сейчас, прям вот через какое-то время, через полгода, ну, через год, ну, через полтора, может быть. Но все, в такси появятся беспилотные автомобили. Был запущен даже тестовый проект, в который я вписался, серьезно, как вот, ну, не указывая себя, тестовый. Вы помните, где-то на севере столицы, по-моему, был регион, где эти такси уже начинали курсировать, и можно было стать тестировщиком этого всего и просто вписаться в эту тему. Я думаю, ну, я не могу остаться в стороне от этой истории. Отправил запрос, мне пришло какое-то там подтверждение, что на запрос отправлен, все. И потом куда-то все исчезло. Хотя, где-то их еще, наверное, можно встретить. В Казани, в недавней поездке в Казань, я вообще в Иннополис, как-то вот это называется, под Казанью. Честно, сейчас не вспомню, как называется, но там в этом компактном инновационном местечке, где есть и жилые дома, и коттеджи, вдруг встретил ездящие те самые «Сонаты» Яндекс.Такси в той же раскраске. Такое ощущение, что их просто перевезли туда, и тот проект, который должен был быть запущен в Москве, вдруг стал, его реализовали там. Потому что я действительно вижу автомобили, они выполняют заказы какие-то, ну, локальные такие по этому месту, без водителей, водителей там нет. И я подумал, тема, значит, живет. Это одно направление. Второе направление – это поступательное движение к автопилотированию через несколько этапов, и что это должны быть за этапы. Это тоже хотелось бы сегодня затронуть эту тему прямо сейчас. И, конечно, не только умные автомобили, не только та среда, в которой эти умные автомобили могут действительно значительно изменить и уровень аварийности, и количество пострадавших, и жертв, но и то, что сопутствует транспортному движению. Это, конечно, инфраструктура. Что такое умная инфраструктура? Может ли инфраструктура городская, транспортная, быть умной? И каким образом это уже сейчас реализуется? Все эти вопросы, они находятся буквально вот прям вот на столе, на повестке. Ну, в голове, но давайте считать на столе. Кому я собираюсь адресовать эти вопросы? Мы решили, что я зайду с предыдущей регалии, для того, чтобы было понятно, на каком уровне компетенции мы будем получать ответы. Транспортный эксперт в своей нынешней жизни, в совсем недавнем прошлом начальник ситуационного центра ЦОДД с 14 по 23 год включительно, генеральный директор сегодня компании Transintel, и это информационные технологии, разработчик передовых решений в области ИТС и беспилотного транспорта Александр Евсин.
Сегодня гость моторов прямо сейчас.
Моторы.
Александр.
Да, приветствую.
Александр, доброе утро. Еще раз напомню, что у нас уже было несколько бесед с Александром, но тогда, правда, Александр представлял руководство ситуационного центра ЦОДД до 23-го года. Я помню один из наших разговоров, и тогда такие радикальные мысли звучали, причем радикально близкие сердцу автомобилиста. Ощущение было такое, что вы скорее за нас, чем за них, ну, потому что есть некие мы и есть некие они. Всегда, когда речь идет о неких структурах управленческих, о властных структурах, это некие они, да, а мы такие, мы здесь. Я тогда еще спрашиваю, ничего там, проблем не будет, а вы говорите, ну, заодно и посмотрим. Вот, тем не менее, прошло с тех пор много лет, и только в 23-м году вы перешли в другую область. Если в двух словах, как там вот у нас в ЦОДД сейчас развивается все? Нормально все, планы достигнуты, мы вышли на некое положение по городу, когда можно сказать, ну, вот этого мы добивались, вот этого.
Ну, спасибо за вопрос. Действительно, то, что я пришел работать на другую работу, это не связано с тем, что я говорил.
Да, это классно, на самом деле.
Наоборот, даже. По поводу того, как развивается ЦОДД сейчас, ну, в принципе, развивается так же, как развивался. Мы видим, что идет... Ну, собственно говоря, что движение в городе есть, как-то все работает, каких-то чудовищных коллапсов не бывает, случилось, поэтому все работает. По поводу того, кто на чьей стороне, понятно, что там органов управления не всегда в полной мере пересекаются цели и желания участников дорожного движения. Но, тем не менее, все-таки базовые цели заключаются в том, чтобы по Москве можно было беспроблемно ездить. И здесь уже есть нюансы о том, как это реализовать. Но цель-то одна у всех. Это, на мой взгляд, бесспорно.
Это правда. Во-первых, ездить без проблем, то есть время доезда там от точки А в точку Б, чтобы поступательно сокращалось, ну или во всяком случае не увеличивалось. Во-вторых, это, конечно, вопросы безопасности, и я сейчас смотрю на нынешнее место вашей работы, Transintel, информационные технологии. Это про что?
Я сейчас занимаюсь разработкой интеллектуальной транспортной системы и решений для беспилотного транспорта. И вообще оптимизации процесса проектирования и организации дорожного движения. Ну, то есть вот тот опыт, который я получил за время работы в ситуационном центре ЦОДД и вообще в целом в центре организации дорожного движения, потому что я все-таки был замруководителем всей организации и начальником ситуационного центра. Поэтому мне спектр вопросов в области дорожного движения полностью, в общем-то, знаком. И, ну, поработал 9 лет, наверное, хватит уже, то есть надо дать дорогу молодым. Вот они, соответственно, продолжают работать, а я занимаюсь уже разработкой именно систем для профессиональных решений в области организации дорожного движения, индивидуальных транспортных систем и беспилотного транспорта, что сейчас очень актуально.
Хорошо. Моя идея, раз уж мы... Я примерно так и представлял это все, и интеллектуальный, а потом в перспективах беспилотный транспорт. Вы внутри комьюнити, да, или внутри сообщества своего профессионального уже пришли к окончательному мнению, что невозможно действительно радикально побороть смертность и аварийность на дорогах до тех пор, пока на дорогах будут параллельно существовать два вида транспортных средств, управляемые людьми и управляемые электроникой?
Нет, я не считаю, что это какой-то приговор человечеству. Более того, вот, на мой взгляд, всегда допускается такая манипулятивная, ну, какое-то, ну, это ошибка, на самом деле, логическая, когда употребляет такое выражение «человеческий фактор» как причина именно ДТП. На самом деле, причина ДТП – это нарушение процесса управления. И поскольку у нас все-таки люди сейчас за рулем, то других вариантов и быть не может. Если были бы роботы за рулем, ну, то есть управляли бы, там тоже случались бы ошибки, там отказывали бы радары какие-то.
Конечно, просто процентное соотношение их было бы иным.
Ну, я считаю, что это был бы гораздо более опасный, на самом деле, мир, потому что либо очень ограничены по возможностям, потому что возможности беспилотного транспорта, несмотря на то, что там действительно большие перспективы, но там всегда есть сочетание таких... понятие как безопасность, оптимальность и рентабельность. И это вот, как знаете, дилемма про быстро, дорого, качественно. Все втроем не бывает.
Только два параметра из трех, как-то надо выбирать.
Всегда надо выбирать, чем ты пожертвуешь. Соответственно, если ты хочешь сильно безопасно и при этом рентабельно, скорее всего, это будет не оптимальный транспорт, который будет держать огромные дистанции.
Ну да.
На таких скоростях, которые мы считаем даже сейчас достаточно низкими. Ну, то есть упадет просто...
И тогда оптимальный вариант это человек остается за рулем, но тем не менее автомобиль критические какие-то моменты принимает на себя, плюс умная инфраструктура.
Да, кстати, в нашем законодательной практике и вообще в профессиональной среде используется все-таки термин не беспилотный, а высокоавтоматизированное транспортное средство. И это, на мой взгляд, более удачно, потому что цель все-таки не просто вот как самоцель исключить человека из процесса управления, а снабдить человека набором надежных помощников, которые в пределе могут позволять ему даже и не управлять автомобилем напрямую. Ну, к примеру, это крайне актуально там на трассах, особенно там грузового транспорта и так далее.
Ну да. Когда, кстати говоря, по М-11 поедут беспилотные грузовики? И, ну, я, во всяком случае, как человек, связанный с автомобильным транспортом по эту сторону, я все же называю их беспилотниками, но они так и заявлены были, что вот на М-11 начнется движение грузовых беспилотников. Как это вообще будет выглядеть? Потому что люди в эфире постоянно спрашивают, а вот там кто-то несется 180, масса идиотов, а рядом еще будут ехать грузовики, которые как бы роботы. Это вообще мрак какой-то.
Ну, в экспериментальном режиме уже сейчас осуществляется движение и грузовых, и легковых беспилотных.
Тем не менее, водители там есть за рулем, правильно? Там сидит человек за рулем, оператор контролирующий.
В настоящий момент, да, сидит, контролирует, и он даже является ответственным, собственно, за безопасность дорожного движения, то есть он в полной мере. Но все же, я говорю, это экспериментальный режим. И сейчас уже в экспериментальном режиме решения там от таких крупных игроков рынка, как Сбер или КамАЗ, они испытываются. В ноябре была большая достаточно выставка даже там с участием правительственных чиновников и основных игроков вот этой рыночной отрасли, на которой демонстрируются решения. И решения развиваются как в области непосредственно самого транспортного средства, так и решения в области инфраструктуры, которые обеспечивают правильное применение вот этих беспилотного транспорта. И я скажу, что на всех направлениях достаточно серьезные сдвиги есть. Особенно, я хочу подчеркнуть, в области разработки инфраструктурных решений. То есть понимание там, вот, логических моделей дорог, некого виртуального пространства, которое мы называем цифровым двойником. То есть это не вполне четкий с точки зрения научного подхода определения, но вот он уже утвердился в публичной сфере как цифровой двойник. То есть вся совокупность данных и инфраструктуры, и динамических данных, которые поступают по движению, поступают в некую модель цифровой двойник.
Понял. Мы говорим с Александром Евсиным, до недавнего времени начальником ситуационного центра ЦОДД и ЦОДД, а в настоящее время генеральный директор компании «Трансинтел», которая занимается информационными технологиями в области транспорта и инфраструктуры. Если уж мы заговорили о беспилотниках или с высокой степенью автоматизации, куда из Москвы исчезли Яндекс.Такси беспилотники? И есть ли у них перспектива?
Честно говоря, я не следил за судьбой именно беспилотных Яндекс.Такси. То, что вот последнее, я помню, что где-то в районе, по-моему, юго-западного округа Москвы
применяются. На Аминьевке у них там гнездо было, и они... А, вот там накатывали они, а где-то они даже тестировали их. Я записался в группу по тестированию, но ни разу мне не позволили на нем прокатиться.
На Аминьевском шоссе у них база вообще Яндекс беспилотного транспорта.
Да, да.
Наибольшая вообще плотность. Они ездят постоянно, на самом деле. Я просто не знаю, в качестве такси или просто в качестве...
Но сейчас их нет. Я вижу штучные какие-то, и такое ощущение, что это как бы, ну, проект на стадии затухания или нет, это кажется. Или это вообще другая область, и мы не будем ее рассматривать?
Нет, почему? Это именно та область. Я считаю, что Яндекс, вот беспилотный транспорт, в принципе, ну, является тоже одним из лидеров вот этого рынка беспилотного транспорта. Более того, одним из первых, кто вообще вот так массово вывел беспилотные автомобили. Но по внешним повадкам, которые я вот Потому что часто, на самом деле, проезжаю по тем улицам, где можно увидеть беспилотные машины Яндекс. Ну, внешне они ведут себя, в принципе, так же, как и вели раньше. То есть достаточно выбиваются из общего потока. То есть они идут на, ну, с каким-то характерным, не совсем вполне человеческим поведением. И я не сказал бы, что это комплимент.
Слишком рациональным. Слишком рациональным. Дополнительные, ну да.
Дополнительные такие параметры, которые входят в зону социального общения с людьми. То есть где подобрать пассажира? Пассажир всегда, ну, может где-то указать в не совсем удобном месте. То есть обычно водитель, человек решает эти проблемы как-то. Беспилотное же решать не сможет, скорее всего, в полной мере. И может останавливаться только вот на специально предусмотренных именно для такси.
Ну да. Ну так метро делает, к примеру, и общественный транспорт. Так ездит. Вы знаете, вот, ну, пока хорошо, пока таксисты за рулем остаются, у нас есть другое, оборотная сторона их, у них есть, безусловно, достоинства, такие как человеческие качества, там, он понимает, куда там 10 метров подъехать или еще что-то, но мы также понимаем, что с такси связано колоссальное количество, может быть, статистика и про другое говорит. Но мы видим, как в каждом втором, там, третьем ДТП по городу участвуют таксисты, причем мы видим не просто их как участников ДТП, но мы видим их как участников движения. И мы видим абсолютно недопустимое зачастую поведение, связанное с тем, что у человека нет опыта, нет культуры управления автомобилем в принципе в городе. Особенно сейчас, когда загрубилась навигация внутри города, ты попадаешь постоянно в ситуации, когда какие-то таксисты ведут себя как смертники реально. Ну, его можно понять, да, у него навигация тупанула, и он там чуть не проехал поворот, но ведь это же говорит и о степени подготовки. Если не знаешь город, тогда вообще, как вообще можно ездить? И отсюда вытекает следующий мой вопрос. А не существует ли, потому что это же профильная ваша вообще тема, систем телематики, которые бы позволяли отслеживать поведение водителя за рулем и стиль его вождения с выставлением ему потом баллов, какими-то штрафными санкциями, еще что-то. Я помню такую штуку, однажды какие-то страховые компании хотели вводить для клиентов, дескать, мы вам скидки на страховку, если вы хороший, но вы позволите нам следить за тем, хороший вы или нет. Почему нельзя это в такси внедрить? Таким образом привести их в сознание таксистов?
На самом деле такие системы применяются и применяются активно и в страховых компаниях. У меня, вот лично я такую не использую, а вот у меня один товарищ мой действительно установил трекер, который собирает статистику, и за счет этого дается большая скидка на страховые тарифы. Uh-huh. Вот. По поводу контроля работ таксистов, она ведется и достаточно плотная, то есть на макроуровне она ведется даже на уровне правительства Москвы. Вот, а на микроуровне, то есть непосредственно за тем, что делает водитель, идет наблюдение сам оператор, ну, в нашем случае Яндекс.Такси, к примеру. И там достаточно все строго. Там, скажем, проблема скорее в экономической, в противоречии цели экономического развития и безопасности. Как я уже говорил, все эти цели балансовые, чем безопаснее мы обеспечиваем поездку, тем большие затраты приходится вести. К примеру, основная причина все-таки ДТП в такси – это переработки таксистов, а не какая-то вот природная как бы негодность к вождению. Это переработки, усталость, неадекватное состояние за рулем в итоге. Чтобы обеспечить гарантированно безопасное состояние водителя, для этого требуются, ну, такие затраты, к примеру, что поездка не стоила бы столько, сколько сейчас стоит. Она стоила бы там в 3 раза больше, к примеру. Поэтому это вот именно баланс все-таки таких основополагающих вопросов, которые волнуют и клиентов такси, и самих операторов такси, и правительство, которое за всем этим наблюдает, и вопрос более сложный.
Хотелось бы, конечно, чтобы мы, несмотря на его сложность, все же нашли варианты решения. И, Александр, я напомню, мы с Александром Евсиным говорим, и раз уж мы заговорили о поведении на дорогах, мы никак не можем решить вопрос, то есть сейчас все больше и больше правонарушений дорожных попадают в зону ответственности камер автоматической фиксации. Если раньше там только скорость была, да, сейчас разметка, ремни, даже ближний свет, кто-то мне говорит, какие-то штрафы получает, телефон за рулем. Но при этом у нас остается нерешенный вопрос одного из самых радикально отвратительных поведений на дорогах, то, что подпадает под действие определения «опасное вождение». Мы уже даже описали его, это опасное вождение, да, там ряд перестроений, прижиматься сзади, моргать фарами, там все вот это. Но при этом научить комплексы фотофиксации фиксировать это, потому что как только мы начнем, если есть описание, но нет санкций, значит, запрета на это нет. Есть рекомендация, там, ребят, давайте дружно ездить. Но пока не начнут приходить автоматические штрафы, этот вопрос не изменится. В чем сложность научить системы автоматически фиксировать вот эти проявления опасного вождения?
Отдельной камерой это скорее вопрос не решается, либо подразумевает еще тогда большое ложное срабатывание, ну, большое количество ложных срабатываний, когда обычно манер может быть принят за опасное вождение. Но эта проблема решается, естественно, комплексным использованием всех данных, поступаемых с камер. И, насколько я знаю, все-таки такая работа ведется, ведется в том числе и органами ГИБДД, и она просто не всегда афишируется, но, как правило, попадающие в паблик случаи, они настолько как бы вопиющие, что о них много разговаривают, создается впечатление, что прям на каждом шагу это происходит. Но лично по моему водительскому опыту я крайне редко вижу вот именно неадекватных в полном смысле водителей, потому что как бы то ни было, но планомерно ведется отлов таких нарушителей. Иногда в самом начале карьеры, скажем, их нарушений, иногда, к сожалению, не успевают и в конце.
Ну, тогда мы фиксируем уже конец и карьеры, и жизни. Ну, хорошо. Нет, самое главное, что я услышал, то, что работа ведется, и я надеюсь, что в недрах там действительно допиливаются и программные комплексы, и физические комплексы наблюдения, и в результате, потому что я уже несколько лет назад слышал о начале работы некоторых таких комплексов в Дубае, то есть, которые как раз фиксируют опасные вождение, и я подумал, ну, значит, технически это можно, и можно, наверное, и у нас тоже как-то это внедрить. К сожалению, вынужден прощаться, но с предложением, а давайте встречи наши периодически такие устраивать, потому что это дико актуально и дико интересно, мне кажется. То куда мы идем?
Роман, за предложение я с большим удовольствием, если найдете возможность.
Конечно.
Мои как-то знания и представления, буду только рад.
Конечно, с удовольствием. Спасибо. Транспортный эксперт, начальник ситуационного центра ЦУДД с 14 по 23 год. В настоящее время генеральный директор компании TransIntel, информационные технологии, разработчик передовых решений в области ИТС. Информационные... Как ИТС расшифровывается? Информационный... Интеллектуальный транспорт. Вот. Интеллектуальных транспортных систем и беспилотного транспорта. Александр Евсин был гостем «Моторов». Спасибо вам огромное. До новых встреч.
Да, спасибо. До свидания.
Всего доброго.
Моторы.
7.37 в столице, пятница, 15 марта, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Это вообще как хорошо, что вы здесь, здесь в рамках этого насыщенного информацией, насыщенного живым общением часа. Сейчас, помимо всех обычных наших хотелок, наших потребностей и наших критериев, которые мы предъявляем при выборе автомобиля, к автомобилю, современному, новому, добавился, конечно, еще один пункт пороговый. Пункт цены. Причем не по отдельно взятым моделям, а вообще в целом по автомобильному рынку. Не нужно долго рассказывать, если только вы не находились последние там, 4-5 лет в летаргическом сне, что происходило за это время с ценой на автомобили. Причем не только в России. Давайте так, справедливости ради нужно отметить, что это вопрос не только... или проблема не только российская. Другое дело, что какие-то рынки после пандемии имели возможность восстановиться и поступательно это делали, а у нас ситуация с пандемией, с отложенным спросом на автомобили, накопленным спросом на автомобили, который привел, как следствие, ну, это просто экономическая наука, когда спрос огромный, конечно же, предложение повышает свою стоимость. И все это потом перетекло в санкционное давление, санкционную войну и бегство основных и крупных игроков российского рынка с российского же рынка. Период вот этого безвремени, период непонимания того, что будет происходить дальше, период опасений, иронизации, как, ну, я могу так назвать по иранскому сценарию развития нашего рынка, когда там две модели, какие-нибудь старые, на которые остались лицензии, на выпуск которых там Peugeot, Renault, и вот эти две модели на всю страну выпускаются. Не превратимся мы ли в это, вот и так далее. Это все сменилось, наоборот, бумом, резким, резким радикальным развитием. Там, о причинах и следствиях бегства основных игроков, больших европейских, азиатских, имеется в виду Южная Корея, Япония, конечно, американских игроков с российского рынка. Об этом можно, можно размышлять долго, можно пытаться что-то фиги им крутить вслед, да так не надо. Но мне кажется, что это делать неразумно. Разумно просто не смотреть в прошлое, как любят говорить политики, там им говорят, ну вот вы приняли решение какое-то, ну, это же решение привело. И запоминайте, идеальный ответ такой. Для чего нам смотреть в прошлое? То, что было, уже прошло. Это неправильно двигаться в будущее с головой повернутой в прошлое. Давайте смотреть вперед. Давайте смотреть на перспективы, то, что будет впереди. Не будем оборачиваться. Так и мы не будем оборачиваться, хотя, тем не менее, обернуться можно хотя бы в одном единственном аспекте. Что дальше речь пойдет о производстве, которое было, моя личная позиция, оккупировано. Безусловно, это и наша позиция была тоже, потому что мы верили в глобальное разделение труда, мы верили в глобализацию, мы верили, что западные бренды могут чисто по понятиям, чисто по дружеским отношениям, так и на основе дружеских отношений, нормально, честно здесь работать. А если что-то не устраивает, нормально, честно, спокойно делить там, имущество, я не знаю, ну, как разные разводы бывают. Бывают разводы мирные, спокойно, раз-раз, и с друзьями остались. А бывают через суды, через мерзость, грязь какую-то, все вот это вот. Так вот, мы верили, что западные бренды, работающие здесь, тем более открывающие предприятия, строящие технические линии, конвейеры, что они здесь, что у нас партнерские отношения, настоящие. И если что-то не так, мы также по-партнерски садимся и решаем. Нет, бегство было экстренным, бегство было обусловлено, конечно же, политически. Ничего там от экономики не было в этом бегстве. Ну и далее два слова о компании, которая оставила производство здесь, в самом сердце России. В сердце Москвы. Компания Рено, французы, Автофрамос. Автофра, Франция, МОС, Москва. Автофрамос и компания Рено, которая после... ну, я по-разному оцениваю период работы компании в России. Может быть, благодаря этому периоду и нашему партнерству и АвтоВАЗ не развился особо за последние десятилетия. Ну, и в целом сегмент такой. И после бегства компании Рено из России, которая для самой компании обернулась убытками колоссальными, ибо Россия была вторым по важности рынком для компании после домашнего французского. Ну, в общем, случилось то, что случилось. Компания сбежала. Московское правительство нашло в себе силы, желание, силы, ресурсы решить этот вопрос, не превратить завод «Москвич» бывший или «Автофрамос» тогдашний, или «Рено», не превратить в очередной Зилард, извините, хорошее место, красивые дома, жить нужно где-то людям, да, но там было производство. И подобная судьба могла бы постигнуть и «Москвич». Через какое-то... Сначала стоял бы, дряхлел, потом через какое-то время появились эти... Стали цеха исчезать, а потом и новых торговых центров понастроили. Это не наш вариант, решило московское правительство. Нужно было сохранить завод, сохранить 2000 рабочих мест, сохранить производство, придав ему новый импульс. Импульс назывался «Москвич». Все. И вот март 23-го года начинает, стартуют продажи «Москвича». Как это было, через что пришлось пройти, а также каковы перспективы. И, конечно же, мы не можем не обратить внимание на тему этого потрясающего... Ну, просто я слов не нахожу, как назвать это предложение, которое прямо сейчас заявлено на рынке по продаже новых автомобилей, когда кроссовер на вариаторе, как сказали бы на АвтоВАЗе, на автомате, они очень не любят называть вариатор вариатором, но «Москвич» не стесняется. На вариаторе кроссовер в комплектации приличной, уже включающий в себя там и камеры, и бесключевой доступ, и запуск, и мультимедиа, и подушечки, все, и климат, за 1,5 миллиона с копейками, ну, 1,6 миллиона, это что-то небывалое. Каким образом небываемое стало бываемым, и обо всех перспективах и компании, и развитии производства и завода «Москвич» я хочу пообщаться на эту тему с директором по связям с общественностью завода «Москвич» Анастасией Журавлевой.
Моторы.
Анастасия.
Добрый день.
Добрый. Хорошо, день. Это во сколько же день начинается у тебя? Потому что, ну, у меня в 4:30 утра начинается. А во сколько начинается день у директора по связям с общественностью завода «Москвич», к примеру?
Ну, вот как раз он уже и добрый день в это время, если он начинается так рано.
Ну да,
кажется,
ну да.
Как раз мы на единой волне.
Окей, хорошо. Итак, это Анастасия Журавлева, директор по связям с общественностью завода «Москвич». Хочу тебе сказать, что в моей копилке директоров по связям с общественностью ты первая. Вот. А, нет, есть еще автовод, но это несерьезно. Я очень рад тебя слышать, и спасибо большое, что согласилась здесь поучаствовать в этом перформансе, потому что обычно у нас такого формата не существует в моторах, обычно мы со слушателями. Но нужно отметить, и ты это видела в телеге, сама мне сказала, что видела перед этим, что у нас здесь поднялась волна, волна необычного волнения, волна волнения необычного, связанная с событием, дико неординарным для российского автомобильного рынка, это ничем не обусловленное снижение цены, причем взрывообразное повышение цен мы видели такое. Но чтобы взрывообразное понижение цен было, такого мы не видели. Извини, я такого, честно говоря, не припомню. Поэтому сегодня хочу с тобой поговорить об этом, ну и вообще о перспективах, о развитии, о слухах, потому что слухи тоже всякие курсируют. Но для начала давай, если ты не против, начнем со статистики. Я вот накануне в «Моторах» рассматривал статистику продаж по 2023 году и обратил внимание на то, что «Москвича» в этой статистике нет. Это же потому, что вы начали в марте 2023-го, правильно? И сравнение с 2022-м не существует как такового.
Да, все верно. У нас официальный старт продаж был 3 марта 2023 года. Угу. Соответственно, скорее всего, именно с этим и связано.
Вот, по моим данным, я там посмотрел продажи на уровне 15, а отгрузки на уровне 19 тысяч автомобилей, получается, за 10 месяцев, правильно, это не за год даже, потому что если с марта начали, так, получается, вы работали в 23-м 10 месяцев. Это
да,
как-то...
Угу.
Это как-то укладывается в планы, укладывается в то, каким видели начало, это лучше, чем ожидали, хуже, чем ожидали.
Тут сложно, на самом деле, оценивать. Для нас это, безусловно, тоже результат, потому что надо понимать, что продукт совершенно новый для рынка. Понятно, что бренд «Москвич» там знаком более чем 90% наверное, населения Российской Федерации, но что касается модельного ряда, все эти автомобили, они совершенно новые, никак не связанные с историческими моделями, с историческим прошлым. Поэтому это совершенно новый продукт для российского рынка. Uh-huh. И это был первый год, клиенты должны были познакомиться с ним, узнать его. Ну и, соответственно, уже начать доверять, чтобы его покупать. Поэтому я считаю, что 15 тысяч – это вот прям конечных продаж для клиентам непосредственно, uh-huh. и более 18 тысяч отгрузок дилерам – это хороший результат для первого года. Но мы, конечно же, не собираемся останавливаться на достигнутом. Для нас это только самое-самое начало, у нас еще огромный путь впереди. А что касается цен, тоже хотела сказать, может быть, для кого-то это было неожиданно, взбудоражило или еще что-то, но «Москвич» к этому решению давно шел, это не просто так.
Понял. Так, про цены, подожди, я вкусное на десерт, на потом, потому что сейчас все услышат все самое важное, и такие будут, ну ладно. Поэтому давай так, самое главное, колоссальное снижение цен, его причины, последствия, продолжительность и планы ценовые, это чуть-чуть попозже, а пока для начала все-таки о том, что произошло с точки зрения производства и куда произошло. Производство идет. Я, честно говоря, посмотрел, ты, конечно, тоже, наверное, видела эту схему, но для завода, который отработал 10 месяцев, для совершенно нового бренда и нового продукта, занять сразу же в топ-25 российских, ну, те, кто работает в России официально брендов, девятую строчку, а я посчитал, с 15 тысяч выпущенными автомобилями за неполный год, вы помещаетесь аккурат между танком и УАЗом на девятую позицию. Это, я считаю, не знаю, как для вас внутренне, но для меня это прям вот, ну, это очень крутой старт. Просто для старта. 10 месяцев работает компания, и уже 9-е место из 25 официально больших производителей машин. Это прям вообще круто. Скажи, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится производство моделей? Потому что я помню, Сергей Семенович, когда запускалось производство, говорил там последовательно планы 23-го года, планы 24-го, и где-то в районе там 25-го я уже помню, что-то было там про свое собственное производство, уже даже со сваркой, с окраской, то есть полностью локализация производства и даже с нашими комплектующими, которые должны производиться тоже у нас. Вот мы сейчас в начале 24-го где?
Вот хочу сказать, что у тебя прекрасная память. Действительно, на старте производства Сергей Семенович говорил про три этапа производства. Первое – это крупноузловая. Это то, что сейчас происходит на заводе. У нас три модели собираются по технологии крупноузловой сборки. Соответственно, следующий этап – это переход на мелкоузловую сборку. Это уже собственная сварка, собственная окраска, больше комплектующих, которые могут быть стать российскими. Соответственно, мы уже близимся к этому этапу, к переходу. В ближайшие пару месяцев он уже случится. Сейчас мы уже начали сварку и окраску на заводе тестовую. Мы проверяем, собираем вот эти вот тестовые кузова. Уже порядка 50 таких кузовов собрано по нашей технологии, по технологии полной сборки. И, соответственно, да, в 25-м году мы планируем представить платформу электромобиля, где основные элементы будут как раз-таки российскими. Мы от этих планов не отказываемся, планомерно идем к ним. Соответственно, вот первый этап есть, второй мы в ближайшее время перейдем на него и стремимся непосредственно, конечно же, к третьему этапу, чтобы собственную платформу разработать.
Вот. Анастасия Журавлева, директор по связям с общественностью завода «Москвич» российского и, так приятно говорить, московского завода «Москвич». Мы общаемся с Настей. И вот это как раз идея, которая у меня зародилась. И, ну, не секрет, что там есть люди, которые там относятся по-разному к «Москвичу», к нынешнему, да, кто-то говорит там, да, что там это самое, ну, вы все понимаете, там, донорство техническое, еще что-то такое. Я им говорю, ребят, вы не понимаете, просто главная задача была спасти производство, и чтобы вместо завода не построили торговый центр просто какой-то, и у людей была работа, и чтобы в перспективе мы получили автомобиль. Найдите еще в истории мировой такой прецедент, когда за несколько месяцев вместо того, чтобы развалиться, производство наладили и запустили автомобили. Но сейчас не об этом. Всем критикам отвечаю следующее. Я москвичу готов прощать все, что угодно, если буду знать, что где-то в недрах, в технических этих лабораториях сидят специалисты и разрабатывают свою платформу, которая позволит предприятию стать самодостаточным со своим продуктом в ближайшие годы. И вот сейчас ты это подтверждаешь, то есть над своей собственной платформой мы работаем, и это будет действительно масштабируемая платформа, на которой мы сможем строить дальше модельный ряд автомобилей.
Да, все верно.
Класс. Это электрическая платформа будет?
Да, в настоящий момент планы по электрической платформе, потому что это безусловный тренд, и в принципе и в мире, и в стране, я думаю, это понятно даже по городскому транспорту в Москве. Электробусы, электрические суда, которые по Москва-реке ходят. И, в принципе, этот тренд на экологичность, он присутствует. Поэтому, да, в первую очередь мы думаем об электромобилях.
А бензиновое, тем не менее, что-то будет? Потому что, ну, в самом портфеле спроса, если посмотреть, да, там, получается 10% электрички, потому что 1500, по-моему, ну, по моим данным, электричек продано за 23-й, и из 15 в целом, и, соответственно, нельзя не учитывать и потребности тех, кто хотел бы, ну или так, не хотел бы, он, может, и хотел бы на электричестве ездить, но почему-то думает, что пока рановато, то зарядок мало, то еще что-то ему, я в Питер постоянно гоню. Вот эти люди получат платформу нашу, но с ДВСом, или хотя бы гибридную какую-то платформу? У москвича есть такие планы?
Ну, мы рассматриваем сейчас как раз все возможные варианты. Конечно, мы не можем быть в отрыве от рынка. Мы смотрим, конечно, на то, как люди покупают автомобили с ДВС, как электромобили, гибриды покупают. Поэтому мы сейчас прорабатываем как раз именно этот момент. Если спрос на автомобили с ДВС есть, конечно, логично, что должна быть и платформа, которая удовлетворяет их спрос. Поэтому мы сейчас как раз работаем над этим.
Круто. Значит, ты говоришь, три модели сейчас собираются. Три И, которые электрические, шестерка, лифтбэк офигенный, мне очень понравилась модель. Будет ли электрическая версия шестого лифтбэка?
Мы пока прорабатываем этот вопрос. Не первый, кто спрашивает про это. и все, кто катались, и обычные вот физические лица, там, покупатели, клиенты спрашивают, потому что хотели бы. Мы сейчас должны изучить рынок, насколько такой автомобиль может зайти в свой сегмент. И если будет действительно спрос, то мы, скорее всего, рассмотрим этот вариант, потому что ты, правда, не первый.
Ну, спрос-то будет, конечно, но, извини, 1500 за 10 месяцев электрокроссоверов «Москвич» — это примерно как там, до этого бума электрификации, когда в Москве стали люди покупать, это примерно как вообще количество, общее количество электромобилей в России там лет 7 назад. Их всего было 1500, а здесь за 10 месяцев только одного бренда. Конечно, мы развиваемся. А, скажи, пожалуйста, вот я уже хочу перейти, чтобы точно успеть поговорить, коротко о планах ближайших не революционных перспективах, а о том, как модельный ряд будет развиваться еще до создания своей платформы. Вот текущие планы, следующая после шестерки, какая модель и когда?
Мы рассматриваем, что в этом году, возможно, появятся две модели. Мы их анонсировали ранее. Это два кроссовера среднеразмерных. Это «Москвич 5» и «Москвич 8». Мы сейчас как раз изучаем рынок, насколько они нужны, потому что рынок супердинамичный. Я думаю, все это видят, понимают. Новые модели выходят просто со скоростью света. Чуть ли не каждый день нам презентуют.
По несколько, бывает, да, так что несколько.
Причем большинство из них кроссоверы. Поэтому нам необходимо понимать, изучать рынок более детально, чтобы понять, будет ли вообще востребован наш автомобиль с нашими техническими характеристиками и так далее. И, соответственно, я думаю, в ближайшие пару месяцев мы уже точно определимся с нашими планами. И если получится, то презентуем в этом году либо одну, либо две модели, которые будут уже чуть побольше, соответственно, чем известный уже всем кроссовер «Москвич 3».
Классно. Теперь барабанная дробь. Ключевая новость. «Москвич 3» – самый доступный кроссовер в России на сегодняшний день. Это не форма речи, мне так кажется. Я пытался вспомнить сейчас что-нибудь, что может стоить 1,5 миллиона с плюсом. Уже на вариаторе, уже в комплектации с климатом, с камерой заднего вида, там парктроники, вот это все. Но нет таких. Но таких нет. Есть что-то там 1,9-1,8 на старте, но это механика, еще что-то. Итак, сначала я увидел у вас в телеге эту акцию. Потом мне стали сообщать люди с требованием подтвердить, правда это или нет. И вот на днях проверил, подтвердил. Как, что это такое? Расскажи, пожалуйста, каким образом это стало возможно? Причем это же не акция, обусловленная трейдином, кредитом, еще чем-то. Это просто РРЦ, что называется, правильно? 1,590 на механике, 1,650 на вариаторе. Это как?
Да, вот это как раз правильно подметил. РРЦ без кредитов, трейдинов и так далее. То, про что я говорила раньше, «Москвич» к этому решению шел осознанно и долго. Наша вот такая позиция бренда, что мы хотим быть ближе, понятнее людям, нашим клиентам. Соответственно, вот эта история, цена от 1,590 000, она как раз-таки без дополнительных условий. Потому что, когда люди начинают выбирать машину, они все время начинают... Цена, например, 2,5 миллиона и 2 миллиона, если ты возьмешь автомобиль в кредит, трейд-ин, и у тебя еще несколько условий дополнительных, по которым тебе может быть доступна эта цена. Мы подумали, что наши цены будут прозрачными, открытыми и понятными. Соответственно, 1,590 000 – это стартовая цена РРЦ, и неважно, в кредит вы хотите...
То есть никаких вот... А если в кредит, то она все равно 1,590 000. А если трейд-ин, она все равно 1,590 000. Или... Да, ну, то есть это просто цена, все, это цена машины.
Вы получите эту цену.
Прекрасно.
Дополнительных условий, кульбитов не нужно вытворять, чтобы ее...
Как в старые добрые, как в старые добрые времена. Ты просто приходишь и сразу видишь точно цену. Скажи, пожалуйста, как вам удастся обуздать аппетиты дилеров, чтобы эта цена не превращалась, там, вот эти 590 не превратились в 700, потому что там сеточки, коврики, брызговики, еще что-то?
Хороший вопрос. Я сижу, если честно, слежу за чатом владельцев «Москвичей». Есть в телеграм-канале прекрасный чат. Там более полутора тысяч человек. Они постоянно переписываются. Я оттуда вытаскиваю информацию периодически, и мы передаем нашим...
То есть ты там сидишь, как тайный, тайный следователь, тихонечко смотришь, молча, да, что общаются люди. И они даже не знают, что здесь сидит директор по связям с общественным «Москвич». А, знаю. Ладно, хорошо. Все, я понял. Ну, так и что? И как вы собираетесь приструнивать дилеров? Каким образом?
Ну, у нас сейчас разговаривают как раз, ведутся переговоры. Понятно, что дилеры — это все-таки коммерческие структуры, они тоже хотят зарабатывать и так далее, но мы всяческими различными мерами пытаемся...
А если в онлайне? Я знаю, что вы продаете третий в онлайн, а если на маркетплейсе где-нибудь заказать, ты гарантированно вот прям за эти деньги берешь и все?
Да, вчера даже, кстати, в одном из дилерских центров Москвы выдали... как раз автомобиль, который купили на Озоне.
О, вот. Скажи, пожалуйста, да. Это не временная какая-то срочная со сроком действия акция на ограниченное количество автомобилей? Это теперь просто цена третьего москвича?
В настоящий момент это цена на автомобили 2023 года производства. Угу. Соответственно, те, которые уже есть на складах и у нас, и у дилеров. И далее будем смотреть, что у нас получится сделать в 2024 году.
Ага, тогда, если хочешь взять по такой вкусной цене, лучше не затягивать. Мне слушатели уже много раз сказали, что приходится куда-то ехать вообще в Подмосковье, потому что в Москве у дилеров почти уже ничего. Люди просто автовозов стоят, ждут, и прям с автовозов чуть ли не забирают москвичи по такой цене. Это просто фурор какой-то на рынке вы устроили. Ну, и это не может не радовать. Это же должно подтолкнуть и окружающих, и ваших прямых партнеров, конкурентов, я имею в виду, к тому, чтобы задуматься о том, как играть на рынке теперь с ценами. Вообще, конечно, очень круто. Очень. Вы большие молодцы, можно сказать тебе.
Спасибо большое за теплые слова.
Все, я жду от вас новостей потрясающих. Конечно, все мы ждем новые платформы. Конечно, надеемся, что цены и дальше будут, ну, так, продолжать вот этот тренд, очень необычный для российского рынка, но очень приятный для сердца и кошелька каждого российского автовладельца. Настя, спасибо тебе огромное, хорошего дня и предстоящих хороших выходных. Договорились.
Спасибо,
все, класс. Спасибо тебе большое, все. Прощаюсь и прощаюсь с вами же. Давайте, други, держитесь там. И будьте здоровы!
Моторы.